Глава 4. Неудача кроется в успехе. Быстро разбогатевшие люди часто переживают так называемый синдром внезапного обогащения. Как и любая серьезная перемена в жизни, адаптация к неожиданному изменению социального статуса сопровождается стрессами. Успеху таких людей не всегда радуются друзья, ведь с разбогатевшим человеком уже не поговоришь о детях, машинах и засорившемся водостоке. Да что ты говоришь? Неожиданно разбогатевших людей, в свою очередь, неприятно удивляет внезапная замкнутость друзей. Приобретя новый Мерседес, переселившись в новый дом и отдохнув на Таити, они не чувствуют себя счастливее, чем раньше. Один недавно разбогатевший директор признавался корреспонденту газеты Los Angeles Times: «Во многих отношениях я раньше был счастливее. Я не хочу сказать, что стал несчастнее, но мне стало труднее общаться с людьми. Окружающие думают, чего ему не хватает? У него есть все, о чем другие только мечтают. Они не понимают, как трудны и даже мучительны такие перемены». Неудача – это явная, болезненная и всем понятная неприятность. Жалобы же на успех у многих вызывают только улыбку. Но иногда даже газетные заголовки говорят о том, что и успеху, каким бы он ни был сладким, присущ привкус горечи. Нас изумляет, что многие люди, как будто добившиеся успеха, попадают в больницу с нервным истощением, крадут товары из магазинов, совершают самоубийство. Очевидно, и у них есть проблемы, о которых мы не подозреваем. Почему же успех порождает проблемы? Очевидно, дело в человеческом своенравии, в неспособности радоваться тому, что уже имеешь, в ощущении незаслуженности успеха. Все это в сумме обычно называют боязнью успеха. Такая боязнь считается психическим расстройством, возникающим вследствие заниженной самооценки. Предполагается, что ее нужно лечить как болезнь, однако в действительности она может быть убедительно объяснена иными, вполне рациональными причинами. Иногда успех доставляет больше неприятностей жертвы, чем успеха. Неудача. Актер Дастин Хоффман, лауреат премии «Оскар», однажды сказал, что если бы он знал, какой успех его ждет, то никогда бы не стал актером. Дастин Хоффман пояснил, что, начиная свою актерскую карьеру, ожидал провала. Однако он ошибся и очень об этом пожалел. Он обнаружил, что за успех нужно платить, и личная жизнь известного актера публична. Кроме того, ему приходится расставаться с менее удачливыми друзьями-актерами. Последнее особенно печально. Общаться с малоизвестными актерами Хоффману было гораздо интереснее, чем со звездами. Все это верно не только в отношении актеров. Люди, которых общество не считает преуспевающими, обычно интереснее преуспевающих, поскольку они не только сочувствуют другим, но и уделяют им больше времени. Успех лишает человека свободного времени. Может быть, победа вместе через месяц, только быстро. У преуспевающих людей практически не остается времени для хобби, путешествий, семьи, друзей. Приятелю можно в любой момент позвонить или нагрянуть к нему в гости, но когда он становится знаменитостью, все заметно усложняется. Знаменитости с подозрением относятся к тем, кто набивается им в друзья, поскольку видит в них льстецов и карьеристов. Отношения с давним другом пересматриваются. Чего он от меня хочет? Если один из друзей высоко поднялся по социальной лестнице, а другой нет, их отношения меняются. Раньше им было легко друг с другом, но даже если они остались друзьями, былая непринужденность исчезает. Настоящая дружба бывает лишь между равными. Обычно успешные люди заводят себе новых друзей среди людей своего круга. Но новые друзья, как правило, не могут заменить старых. Как было сказано в журнале People, успешных людей редко радует общение друг с другом. Леди Астер выразилась следующим образом. «Люди, которые раньше вас презирали, теперь наводят на вас скуку. Такова плата за успех». Те, кто достиг успеха, оказываются между двух огней. С одной стороны, они уже не могут запросто общаться с обычными людьми, как генерал не может позволить себе понебратство с рядовыми. С другой, в мире успешных людей равные – это соперники, а значит, они не могут быть друзьями. Чем выше человек взбирается по лестнице успеха, тем уже круг его друзей. Все это идет вразрез с традиционными представлениями. Считается, что от неудачников бегут как от прокаженных, а преуспевающие окружены восторженными ценителями их успеха и, следовательно, их самих. Но на деле все совершенно иначе. Бет Мидлер говорила: «Самая скверная сторона успеха в том, что невозможно найти того, кто искренне бы за тебя порадовался». Когда у человека все получается, и он сообщает об этом окружающим, ему хочется, чтобы те за него порадовались. Он рассчитывает, что успех принесет ему еще больше популярности. Но так бывает редко. Оскар Уайльд сказал: «Все умеют сочувствовать несчастьям друга, но чтобы радоваться его успехам, нужно обладать поистине тонкой натурой». В немецком языке есть слово «Schadenfreude», которое переводится как «радость чужому несчастью», «злорадство». Аналогичного слова, которое означало бы «радость чужому счастью», не существует, потому что люди радуются чужому счастью очень редко. Когда кто-нибудь рассказывает нам о своих успехах, мы, вместо того, чтобы радоваться, огорчаемся. Если не препятствовать дальнейшему развитию этого чувства, за огорчением последует зависть, за ней возмущение, затем гнев и, наконец, отчаяние. Такова обычная, предсказуемая и повсеместная реакция на чужие успехи. Бывший футбольный тренер из Техаса Даррелл Ройл однажды заметил, что даже друзья не радовались его чрезмерным успехам. «К счастью, — говорил он, — его команда потерпела достаточно поражений, чтобы отношения с друзьями остались хорошими». Человек устроен так, что ему легче сочувствовать поражениям, чем победам. Чужие неудачи похожи на наши собственные. Поражения терпят все, а успеха добиваются единицы. А поскольку даже внешне успешные люди редко ощущают себя таковыми, ясно, что переживание неудачи гораздо более частое явление, чем радость успеха. Поэтому известие о чужих несчастьях пробуждает в нас человечность. Мы сочувствуем людям, попавшим в беду, и протягиваем им руку помощи, или хотя бы выслушиваем их сочувствие. В начале своей карьеры Лу Хольц был помощником легендарного футбольного тренера команды Государственного университета Огайо Вуди Хейеса. Когда Хольц стал главным тренером команды Уильям энд Мэри, Хейес сказал ему: «Звони в любое время». Позднее в своей книге «Ежедневные победы» он вспоминал, что Хольц действительно звонил, иногда чтобы рассказать о своих проблемах, но чаще просто поболтать и похвастаться, как хорошо у него идут дела. В какой-то момент Хейес перестал отвечать на звонки. Однажды раздраженный Хольц сказал секретарше Хейеса, что у него серьезная проблема, и ему позарез нужно поговорить с тренером. Хейес тут же перезвонил. Прежде чем изложить суть дела, Хольц спросил его: «Почему ты не отвечаешь на мои звонки?» Хейес ответил: «А зачем? Чтобы снова послушать, какой ты классный тренер и как все тебя любят? Для этого у тебя и так полно слушателей. Сегодня я перезвонил тебе потому, что у тебя возникла проблема, и ты нуждаешься». Победителей все ненавидят. Одно из наиболее неожиданных и неприятных последствий успеха – неприязнь окружающих. Всеобщая любовь к победителям – заблуждение. Победители вызывают восхищение и зависть, но не любовь. На самом деле, любовь к победителям ярко вспыхивает в момент триумфа, но быстро блекнет на закате славы. С другой стороны, симпатия к смелым неудачникам – Бобу Уайкеру, Ральфу Крамдену, маленькому бродяге Чарли Чаплина – не ослабевает. У победителей фанаты все время меняются. О преданности фанатов, проигравших, ходят легенды. Мало кто вспомнит победителей Олимпийских игр 1984 года, но все помнят швейцарского марафонца Габриэля Андерсен-Шайса, который пересекал финишную черту последним на резиновых ногах, шатаясь от усталости. Всем известно, что друзья познаются в беде. Но и в успехе тоже. и беда, и успех одинаково выявляют истинных друзей, которые пойдут с нами и в огонь, и в воду. Успех выявляет их даже надежнее, чем беда. Успешный, в традиционном понимании этого слова, человек, как правило, теряет старых друзей. Обычно он объясняет это их завистью. Друзья же говорят, что их бывший товарищ изменился. У него уже нет времени на старых друзей. И те, и другие по-своему правы и по-своему ошибаются. В действительности на поведение не очень удачливых людей влияет не столько успех товарища, сколько собственные чувства, вызванные его успехом. В своем глубокомысленном эссе Томас Пауэрс пишет, что успехи старого друга заставляют человека спросить себя, а достиг ли я того, чего хотел? Похвастаться своими достижениями могут не все. Вот почему те, кто достиг немногого, в присутствии успешных друзей робеют и нервничают. Расставание старых друзей – это, по сути, даже не расставание. Оно больше напоминает развод. И хотя его инициатором является, как правило, менее успешный человек, причина чаще всего не во враждебности, а в неуверенности в себе. Пауэрс пришел к такому выводу. По-моему, нас тревожат не столько успехи других, сколько собственные неуспехи. Дело не в зависти к чужим достижениям, а в подавленности собственными неудачами. Вот почему высокие цели и рискованные начинания хорошего друга вызывают у нас двойственные чувства. Как друзья, мы желаем ему успеха, но где-то глубоко в душе нам хочется, чтобы он потерпел поражение. Гор Видл однажды признался: «Когда кто-то из моих друзей достигает успеха, во мне что-то умирает». Под этими словами подписались бы многие. По большей части в подобных переживаниях нет злости. Разумеется, отчасти они продиктованы ревностью. Но есть и другая причина. Мы чувствуем, что успехи друга – цена успеха.
Получив Оскар, актриса Жюли Кристи признавалась, что не только не заслужила золотую статуэтку, которую держит в руках, но и стесняется этой награды. Ей посоветовали избавиться от подобных чувств. Она не смогла. Несмотря на все усилия, через многие годы после вручения награды она сказала в интервью журналу «Космополитен», что до сих пор воспринимает свой успех как маленькую облезлую собачку, которая бегает за мной по пятам и от которой невозможно отделаться. Считается, что успех выражается в титулах, деньгах, наградах славе, Оскарах, участии в шоу Опры Уинфри, упоминании в справочнике «Кто есть кто». Но счастливчики, достигшие всего этого, далеко не всегда считают свои лавры заслуженными. Те, кого публика называет преуспевающим, относятся к подобным оценкам настороженно. Генри Торо полагал, что успех – это медленное самоубийство. Уильям Джеймс назвал славу богиней-сукой. Грэм Грин считал успех всего лишь отсроченной неудачей. Эмили Диккенсон писала: «Успех считают желанным те, кто его не достиг». Люди, получившие общественное признание, редко считают свою победу честной. Прежде всего это касается наград. Лауреаты различных премий обычно знают, какое огромное влияние оказывают закулисные интриги на процесс определения победителя. Награды вручаются или же не вручаются достаточно произвольно. Тот же Грэм Грин так и не получил Нобелевскую премию по литературе, потому что один единственный член комитета постоянно голосовал против его кандидатуры. За большинством премий, наград и медалей хитросплетение интриг, симпатий и антипатий, веяний моды, козней и еще неизвестно чего. Некоторые газеты специально нанимают редакторов, чья главная задача – получить пулитцеровскую премию. Компании, дискредитирующие нобелевских лауреатов, уже никого не удивляют. Киностудии тратят миллионы долларов на рекламу фильмов, номинированных на Оскар, в надежде, что это поможет им выиграть главный приз. Они стремятся бежать впереди паровоза. Получение приза становится важнее самого искусства. Не зря рекламное агентство Wells, Rich, Green запрещает своим сотрудникам выдвигать себя на соискание премий. Это отвлекало бы их от обслуживания клиентов. Неудивительно, что награжденные зачастую сами удивляются, за что их наградили. К
Как правило, незаслуженно награжденные произведения не выдерживают испытания временем. В 1929 году были опубликованы романы Томаса Вулфа «Взгляни на дом свой, ангел», Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие» и Уильяма Фолкнера «Шум и ярость». Но Пулитцеровская премия в тот год досталась писательнице Джулии Петеркин за никому ныне неведомый роман «Скарлетт Систер Мэри». Лауреаты Нобелевской премии редко создают впоследствии что-то стоящее. Получившие «Оскар» всю оставшуюся жизнь снимается в посредственных фильмах. Награды и признания не стимулируют, а наоборот препятствуют творчеству. Нобелевская премия ослепляет лауреата. Игрок после публикации его фотографии на обложке журнала Sports Illustrated пересаживается на скамейку, а то и вообще вылетает из команды. Одним словом, успех приносит не меньше бед, чем неудача. Он заставляет изменить отношение к себе. Сделать это гораздо сложнее, чем кажется, особенно тем, кто никогда не пытался посмотреть на себя со стороны. Объяснять собственную душевную угнетенность неудачами уже не получается. Но если успех не приносит счастья, возникает закономерный вопрос: что же тогда его приносит? Если человек не добился успеха, и его жизнь полна проблем, связь между тем и другим напрашивается сама собой. Вероятно, предполагаемые во всех бедах этого человека виновата неудача. Будет успех, и все проблемы исчезнут. Но подтекают даже золотые краны. Даже в Мерседесе нужно периодически менять ремень двигателя. Метрдотелям в лучших ресторанах далеко не всегда нравится тамошнее меню. Даже в преуспевающих семьях супруги продолжают ссориться, подростки замыкаются в себе, а в душах царит пустота. Дэйен Сандерс утверждал, что слава и богатство лишь помогают проявиться тому, что сидит у человека в душе. Самого Сандерса терзало отчаяние. Баснословно богатый футболист озаглавил свои мемуары так: «Как успех чуть не разрушил мою жизнь». В своей книге он писал, что чем больше денег он зарабатывал и чем популярнее становился, тем отчетливее ощущал свою духовную опустошенность. Обеспечив своей команде победу в Суперкубке, он просто сложил вещи и ушел из раздевалки. Многим кажется, что будь у них все, чем обладал Сандерс, слава, богатство, спортивные достижения, они чувствовали бы себя на вершине блаженства. Но Сандерсу все это счастье не приносило. Разочаровавшись, он говорил: «Успех совсем не то, что вы думаете. Я познал его, но остался в дураках». Стремиться к успеху мало, нужно быть готовым к нему. Сандерс готов не был. Ни дорогие машины, ни драгоценности, ни пышные вечеринки, ни женщины, ничто не могло развеять его тоску. Впоследствии он писал: «Достигнув всего, о чем я мечтал, я вернулся к тому, с чего начал. Пустота, пустота, пустота. Чем бы я ни занимался, я не мог развеять чувство неизбавного одиночества, усилившегося в самозванца». Психотерапевты давно заметили, какое бы впечатление ни производил человек, ничто не дается ему даром. Когда за успехом приходит слава, достичь внутренней гармонии становится гораздо сложнее. Чрезмерная популярность не помогает, а мешает самопознанию, без которого личностная и духовная зрелость невозможна. Согласиться с восторженными поклонниками проще, чем заниматься самоанализом. Но когда в справедливости мнения поклонников возникают сомнения, сил на доказательство истинности своих заслуг может и не хватить. Джей Малони был известным голливудским киноагентом. Он был молод, обслуживал VIP-клиентов и к 25 годам сколотил состояние в несколько миллионов долларов. Потом Малони пристрастился к кокаину, а в 35 совершил самоубийство. Его друг из журнала Time, Карл Гринфилд, говорил: «Из-за собственной сумасшедшей популярности он так и не понял, кем он был на самом деле». Истинный успех требует глубоких раздумий, на которые не оставляет времени погоня за славой. Стоит задуматься, и ты начинаешь понимать, как мало значит слава. Вот почему очень немногие знаменитые люди, несмотря на свою бешеную популярность, не чувствуют себя успешными. Душу не обманешь. Незаслуженная слава вынуждает человека воспринимать себя как самозванца. Восторги публики почти не влияют на наши глубинные внутренние переживания. С увеличением разрыва между внутренним миром человека и его публичным образом усиливается и чувство фальши. Стоит такому человеку немного поразмышлять, и ему становится ясно, что те достижения, за которые он был награжден, не имеют никакого отношения к его истинному облику. Чем больших высот он достиг, тем сильнее его терзают сомнения. Чем больше людей его превозносят, тем большим становится разрыв между его видимой личиной и присущим ему истинным «я». Есть такой избитый анекдот. Если возле отеля, где живут руководители высшего звена, крикнуть «Беги, и нас разоблачили!», отель тут же опустеет. В своей книге «Жизнь и работа» Джеймс Отри заметил: не стоит думать, что люди, чьи достижения вызывают восхищение, люди, достигшие всего, о чем можно только мечтать, абсолютно счастливы, уверены в себе и довольны. Отри, который был директором Meredith Magazine Group, говорил прежде всего о себе. Как-то раз он обедал с другом, вице-президентом одной из крупнейших американских компаний. Неожиданно тот спросил его: «А тебя не посещает мысль о том, что в один прекрасный день к тебе в офис придут и скажут: ну вот и наконец-то мы вывели тебя на чистую воду?» «Посещают, не колеблюсь», — ответил Отри. Он рассказал, что думает об этом очень часто. «А тебя?» – спросил он в ответ. Друг кивнул, и оба рассмеялись. Такое ощущение, что мы – маленькие мальчики, которые играют со взрослыми парнями во взрослые игры, – признался собеседник Отри. «Мы ведь не на своем месте, тебе не кажется?» «Конечно, не на своем», – согласился Отри. «В большом офисе, с большой зарплатой, с большими льготами. Это не для нас, это для взрослых парней». «А ты знаешь, какой отсюда следует вывод?» – продолжал его собеседник. «Взрослых парней не существует. Есть только мы, маленькие мальчики». Далее они стали делиться друг с другом своими сомнениями. Обоим казалось, что они самозванцы в мире крупного бизнеса. В старших классах ни один из них не играл в футбол, не имел машины, девушки их не замечали. Юношеские переживания по поводу собственной никчемности вынудили их обоих доказывать, что они все же чего-то стоят. Однако уверенности в том, что свой успех они заслужили, у них так и не появилось. А куда делись их одноклассники, которые в свое время гоняли мяч, наяривали на машинах и кружили головы девушкам, оглядываясь на большое будущее? Те, кто посещает встречи выпускников, часто удивляются, сколь немногого достигли их одноклассники, которым все сулили большое будущее. Лучший футболист класса снимает показания газовых счетчиков. Звезда школьной самодеятельности выбивает чеки в бакалее, а отличник, удостоившийся чести произнести прощальную речь на выпускном балу, выдает книги в библиотеке. Высшее достижение кого-нибудь из них – должность помощника вице-президента. Вспомните свои школьные дни и тех, кого любили больше всех. Где эти люди сейчас? Оправдались ли возлагавшиеся на них надежды? Если да, то это редкие исключения. Исследования показывают, чаще всего юноши и девушки, выделявшиеся в школе, никак не проявляют себя в дальнейшей жизни. Школьные успехи не облегчают, а осложняют их будущее. Во взрослой жизни все совсем иначе. То, что помогало в школе – приятная внешность, обезоруживающая улыбка, модная обувь, проживание в престижном районе – уже не срабатывает. Человек, не получавший ударов судьбы в юности, не научился противостоять поражениям. Успех в раннем возрасте – зыбкий фундамент для будущей карьеры. Он порождает самоуверенность, которая в дальнейшем приносит лишь вред, поскольку взрослая жизнь предъявляет к молодому человеку гораздо более высокие требования. Вот почему те, кто в школе блистал, чаще всего оказываются в подчинении у тех, кто, учась в школе, никак себя не проявлял, иногда у своих же одноклассников. Может быть, поэтому Чарли Росс, редактор школьной газеты и лучший ученик школы, стал пресс-секретарем у своего одноклассника Гарри Трумана, в школьные годы ничем особенным не отличавшегося. Мэг Макларти, надежда штата Арканзас, полузащитник школьной команды, председатель студенческого совета, впоследствии работал в Белом доме в команде своего друга детства Билла Клинтона, пока его тихо оттуда не спровадили. Самого Клинтона в свое время не утвердили старосты класса в школе Hot Springs. Франклин Рузвельт признавался, что в Гротоне в студенческие годы ощущал себя полным профаном. Биограф Рузвельта Джон Гюнтер отмечал, отличники Гротона в дальнейшем оказывались посредственностями, а те, кто ненавидел учебу, наоборот, достигали значительных успехов. В большинстве школ не могут распознать и отметить будущие таланты. Почему? Объяснение простое. Условия успеха в школе весьма отличаются от условий успеха во взрослой жизни. Школьные тесты указывают на способность ученика получать хорошие отметки. Однако между успехами в школе, то есть хорошими отметками, и успехами в жизни четкой зависимости не прослеживается. Более того, иногда она обратно пропорциональна. В Йельском университете Фред Смит написал проект организации службы ночной доставки. Ознакомившись с проектом, руководитель Смита заявил, что идея должна быть реалистичной, иначе оценки выше удовлетворительны, ее автору не видать. Позднее идея Смита легла в основу почтовой службы Federal Express. Несколько лет спустя студентка того же университета Майя Йинь-Лин получила оценку «хорошо» за проект величественного памятника ветеранам Вьетнама. Она видела его сделанным из полированного черного мрамора. Преподаватель Лин счел ее идею слишком экстравагантной для военного мемориала. Тем не менее, она представила свой проект на суд комитета ветеранов, который из 1500 других проектов выбрал именно его. Анонимным голосованием сегодня мемориал ветеранов войны во Вьетнаме – один из наиболее ярких архитектурных памятников США. Алин вошла в число ведущих архитекторов страны. Томас Стэнли всю свою жизнь занимался изучением миллионеров. Нельзя сказать, что он не нашел никакой связи между успехами в школе и способностью сколотить состояние. Он нашел ее, однако она оказалась обратной. Редкий миллионер хорошо учился в школе или университете. Он почти никогда не бывал самым талантливым, самым популярным, самым многообещающим. После окончания колледжа, как правило, не очень престижного, его неизобилующий хорошими оценками аттестат помешал ему получить достойную работу в крупной компании. В результате ему пришлось основать собственное дело, то есть, по сути, нанять самого себя. Успеваемость в школе – плохой показатель будущих экономических достижений, заключил Стэнли в своей книге «Ум миллионера». Признаком будущих успехов является готовность рисковать, а в школе это качество не приветствуется. Как мы уже убедились, в бизнесе, спорте, науке и искусстве уважают тех, кто готов пойти ва-банк, даже если эта попытка заканчивается блистательным поражением. Но в школе неуд, это провал, позор, поражение. Школьная система одергивает тех, кто рискует, и поощряет тех, кто не высовывается. Именно тихони получают хорошие отметки. В результате школа выпускает отличников, которые не умеют рисковать. Школа отучивает людей проявлять инициативу. Отнюдь не риску они обязаны своими школьными успехами. Любителям риска в школе приходится не сладко. Они часто бывают наказаны за свою независимость. Многие из миллионеров, чьи биографии изучал Стэнли, вспоминали фразы школьных учителей. «Из тебя ничего путного не выйдет. Более глупой идеи я никогда не слышал». Парадокс, но как раз эти приговоры и стали залогом будущего успеха. Слабых жестокая критика отсеивала, сильных побуждала к действию. Критика действует на человека сильнее, чем награды. Чем сейчас занимаются отличники, одноклассники Фреда Смита? Где те ребята, чьи проекты преподаватель предпочел проекту Майи Лин? Какова судьба парней, вошедших в состав университетской баскетбольной команды, в которую не взяли Майкла Джордана? Когда второкурсник Майкл не нашел себя в списке команды, он прибежал домой, бросился на кровать и горько зарыдал. Затем он поклялся доказать, что Клифтон Херинг, тренер, который исключил его из списка, совершил ошибку. В результате Майкл стал лучшим баскетболистом мира. Тех, кого в свое время предпочли ему, теперь уже никто не помнит. Сам Клифтон Херинг позднее изумлялся. Я и представить себе не мог, что Майкл так прославится. Он не казался мне хорошим спортсменом. Трудно разглядеть зерна настоящего таланта. Былые успехи спортсменов, да и всех остальных людей, не гарантируют успехов в будущем. Те, кто добивается успеха, на одном этапе жизни не обязательно оказываются успешны в дальнейшем. Очень многие достигают своего потолка в самом начале. Такие люди не сумели пробудить в себе стремление к росту. Им казалось, что оно не очень-то нужно. Становясь знаменитыми, спортсмены опровергают многочисленные доводы скептиков. Многие звезды профессионального спорта – Курт Уорнер, Террелл Дэвис, Майк Пьяцца – в юности не пользовались любовью своих тренеров. И наоборот, те спортсмены, без которых не могли обойтись соревнования малой лиги, впоследствии прочно заняли места на скамейке запасных. Все свои награды они уже завоевали. Слишком ранний успех вызывает обманчивое ощущение избранности. Не только юные спортсмены, но и дети-актеры, авторы одной книги и так далее куда-то исчезают. Появилась даже целая серия книг под названием «Что стало с...» о стремительном закате юных дарований. Как и в случае с юными спортсменами, которые слишком рано попадают в большой спорт, резкое продвижение по службе в молодости – лишает человека энергии, необходимой для достижения прочного успеха. Он попросту не готов преодолевать препятствия. Томми Лассорда говорил, единственная проблема успеха в том, что он не учит бороться с неудачами. Успех не менее опасен, чем неудача. Он лишает человека мотивации и желания что-либо менять. Триумфатору есть что терять. Поэтому ему труднее обеспечивать свой успех. Удержать успех не менее, а может быть и более трудно, чем добиться его. Груз труднее удержать, чем поднять. Это подтвердит любой тренер. Легче достичь вершины, чем удержаться на ней. Самое плохое в успехе то, что приходится постоянно его подтверждать, говорил композитор-песенник Ирвинг Берлин. Это применимо и к людям, и к целым организациям. Как и отдельные индивидуумы, группы людей, команды, армии и корпорации постоянно становятся жертвами собственного чрезмерного успеха.
Глава 5. Головокружение от успехов. Старая армейская истина гласит, армия наиболее уязвима сразу после своей победы. Солдатам, одержавшим победу, трудно подавить в себе соблазн расслабиться, передохнуть, ослабить бдительность. Они уже не придают значения ветке, хрустнувшей под ногой вражеского разведчика, не замечают поднимающийся вдалеке дымок от костра. Альпинисты подтверждают, самый опасный момент – после покорения вершины. Именно тогда люди чаще всего отступаются и падают в трещины. Хирурги признают, что после успешного завершения операции им бывает трудно сосредоточиться. До этого момента они настолько собраны, что скальпель, кажется, режет сам собой. Чаще всего успех сопровождается утратой смелости и бдительности. Люди подтверждают свои достижения как бы на автопилоте. Этот синдром характерен для телевизионной индустрии. Сотрудники телекомпании
добившиеся успеха, успокаиваются на достигнутом, перестают придумывать что-то новое и продолжают использовать старые испытанные приемы. В конце концов, телекомпания уступает лидерство своему конкуренту, который рискует и экспериментирует, поскольку у него есть для этого стимул. Эффективный подход к делу подразумевает умение распознать, какие задачи решить можно, а какие нельзя. Успех лишает победителя гибкости мышления и умения видеть перспективу. Он тратит энергию не на достижение новых успехов, а на закрепление старых. Вот почему успех всегда содержит в себе зародыш будущей неудачи. Успех порождает соблазн действовать привычными методами. Победитель становится осторожным, избегает риска, и потому ему все труднее выигрывать. «Зачем напрягаться, если и так все в порядке?» – спрашивает он сам себя. А напрягаться стоит. Любая формула успеха рано или поздно устаревает. Стремление что-то менять, когда все и так хорошо, кажется бессмысленным. Но, как убедились сотрудники компании IBM, в бурной современной экономике нужно действовать
пепелище успеха.
Компания IBM – классический пример того, какие опасности таятся в успехе. После Второй мировой войны она на протяжении десятилетий была надежнейшим из самых надежных объектов капиталовложений. В середине 80-х IBM получала немыслимую прибыль. Журнал Fortune в своих ежегодных отчетах по привычке называл ее самой преуспевающей компанией США. Рекордную прибыль этот компьютерный гигант получил в 1990 году. Через два года IBM потеряла больше денег, чем любая другая компания в истории США. Некоторое время эта компания со своими устаревшими компьютерами и пишущими машинками балансировала на грани краха. Пока она занималась продажей крупных вычислительных машин, менее успешные фирмы поменьше занялись разработкой небольших, но более мощных и доступных компьютеров, за которыми они видели будущее. Когда IBM еще только разворачивала свою деятельность, один консультант спросил ее менеджера, собирается ли компания разрабатывать персональный компьютер. «Почему вас заинтересовал персональный компьютер?» – ответил менеджер. Для автоматизации офисного труда он не нужен. И вообще, персональные компьютеры не наш бизнес. В IBM начали разрабатывать модель персонального компьютера задолго до Джобса и Возняка. Однако этот проект все еще находился в стадии разработки, когда на рынке появилась модель Apple II. Компьютеры Apple оказались настолько удачными, что ими тайком пользовались даже некоторые дизайнеры IBM. Наконец, группа экспериментальных разработчиков из подразделения в Бока-Рейтон добилась своего, и в конце 1981 года на рынке появились модели IBM PC. Их успех был настолько ошеломительным, что в компьютерной индустрии совместимость с продукцией IBM стала стандартом на все последующие годы. Именно этот успех и погубил персональные компьютеры IBM. Когда руководители главного офиса компании увидели, какую прибыль приносит новый продукт, они приказали его разработчикам выйти из своего убежища в болотах Флориды и подчиниться корпоративной дисциплине голубого гиганта. Это означало, что на разработку новых моделей компьютеров уйдут годы, поскольку любое изменение должно будет утверждаться на всех уровнях сложного бюрократического аппарата компании. Считалось, что действовать по старинке надежнее, однако старые методы годились лишь для производства больших вычислительных машин. Первые успехи привели к тому, что разработчики IBM PC прозевали почти все, что можно. Возможности совместимости оборудования, компакт-диски, сети. Буквально через несколько лет после завоевания рынка персональных компьютеров IBM стала рядовым его игроком. Подразделение, занимавшееся персоналками, потеряло миллиарды долларов. Оно начало приносить доход только в конце 2000 года, когда выпустило ноутбуки ThinkPad. История о том, как IBM утратила миллиарды долларов потенциальной прибыли, подписав контракт с разработчиком операционных систем Биллом Гейтсом, уже стала легендой. Менее известно, что Митч Каппер чуть ли не на коленях умолял IBM купить у него программу Lotus 1.2.3, оперирующую электронными таблицами. Благодаря этой программе Каппер разбогател. Пол Кэрролл, сотрудник The Wall Street Journal, давно наблюдавший за развитием IBM, утверждает, что не проворонь компанию эту возможность, она бы еще много лет доминировала на рынке персональных компьютеров. В IBM полагали, что они являются мировым центром разработки программного обеспечения и не сочли нужным выйти из привычной колеи и заключить контракт с оригинальным программистом в гавайской рубашке. Голубой гигант действовал по-своему. В одной из программ IBM электронная почта была отключена намеренно, поскольку руководство решило придержать эту функцию для крупных вычислительных машин. Если клиенту была нужна электронная почта, он мог купить, например, компьютер Компак. Многие так и поступали. Проблема усугублялась тем, что IBM продолжала получать большую прибыль, хотя спрос на ее продукцию постепенно сокращался. Эта прибыльность и ввела в заблуждение разработчиков программных продуктов. Они по-прежнему полагали, что находятся на верном пути. Успех IBM убеждал их в том, что они все делают правильно. «Зачем же тогда что-то менять?» – писал Пол Кэрролл в своей книге «Голубые гиганты». Так было не всегда. В первые годы своего существования «Голубой гигант», тогда еще «Голубой карлик», приветствовал новшества тоже неудачные. Компания не боялась поражений. Когда один молодой руководитель IBM затеял рискованный проект и потерял на нем 10 миллионов долларов из бюджета компании, Том Уотсон-младший отказался подписать его заявление об увольнении. Он сказал: «Ты что, шутишь? Мы только что потратили 10 миллионов на твое обучение». Но с годами компания, исповедовавшая философию новаторства, стала избегать риска. Достигнув огромных успехов, IBM предпочла уступить первое место в номинации «Лучший новатор» кому-нибудь другому. Пусть другие прокладывают колею. Крупные неудачи не только не подтолкнули IBM к внедрению новшеств, но наоборот, сделали ее более осторожной. Нежелание «Голубого гиганта» рисковать даже в мелочах чуть не привело к большому краху – банкротству. Потребовалось несколько тяжелых лет в середине 90-х и привлечение директора со стороны, чтобы вывести IBM из посттриумфальной депрессии. Почти любой крупный успех может повлечь за собой кризис, если не принять мер. IBM далеко не единственный пример. Большинство прибыльных предприятий настолько привыкли к испытанным методам, что не утруждают себя поисками новых путей развития. Истории всех крупных американских компаний IBM, Xerox, Eastman Kodak, Polaroid выглядят одинаково. Меняются лишь действующие лица. Сценарий один и тот же. Большая компания, подобно многотысячной армии, одерживает победу, завоевывает рынок, растет, затем окостеневает, становится неспособной к переменам и потом едва не распадается под ударами мелких партизанских отрядов. Список тех, кто не расслышал барабанного боя грядущей революции в области ПК, попали почти все гиганты вчерашних технологий. Компания Texas Instruments, получавшая фантастические прибыли на рынке калькуляторов, безнадежно отстала в разработке небольших компьютеров. В середине 70-х годов исполнительный директор компании Digital Кеннет Уолсон отказался финансировать разработку прототипа будущего домашнего компьютера, решив, что он никому не нужен. Вскоре инженер компании Hewlett-Packard Стивен Возняк спроектировал мини-компьютер, но не сумел заинтересовать им своего работодателя. В результате воплощать свое изобретение в жизнь ему пришлось на загородном ранчо родителей Стива Джобса. Как и футбольные команды, крупные фирмы становятся жертвами собственных успехов. Затем они снова восстают из праха, но уже не все. Снова и снова мы наблюдаем, как крупные корпорации то богатеют, то нищают. Главная их проблема – чрезмерный успех. Люди склонны применять вчерашние успешные методы, которые завтра могут привести к провалу. Руководители корпораций, телепродюсеры и футбольные тренеры постоянно сталкиваются с непреодолимым соблазном идти по проторенной колее. Глядя не вперед, а назад, они застревают на месте, а новую дорогу прокладывают другие. В современной экономике вчерашние методы уже не работают, более того, они мешают видеть перспективу. Неспособность компании пережить свой собственный сегодняшний успех объясняется не отсутствием возможностей, а скорее неумением смотреть в будущее. Если бы руководители компании Railway Express интересовались чем-нибудь, кроме доставки грузов по железной дороге, они предугадали бы грядущий упадок этого вида транспорта, и компания занялась бы авиаперевозками, преобразовавшись в Airway Express. Если бы Western Union не добилась такого успеха в передаче телеграфных сообщений, сейчас она занималась бы телефонной связью, а не доставкой цветов. Эта телеграфная компания в свое время отвергла изобретение Александра Грэяма Белла, как объяснил член совета директоров Western Union. Морган, они сочли телефон всего лишь интересной новинкой, которая вряд ли сможет соперничать с телеграфом. А несколько лет спустя представители Remington Arms Company заявили, что у пишущей машинки нет будущего, поскольку никакая машина не сможет заменить надежного и честного клерка. Компания IBM, ABDIC и Eastman Kodak единодушно отвергли разработанный Честером Карлсоном метод сухого фотокопирования. Изобретение Карлсона купила крошечная компания Haloid, впоследствии изменившая свое название на Xerox. В начале 70-х годов, когда слово Xerox было синонимом слова фотокопия, сотрудники исследовательского центра этой компании в Пало-Альто разработали технологию, позволяющую воспроизводить изображение на компьютере. Но компания так много зарабатывала на копировальных машинах, что ее руководство не видело смысла в раскрутке нового изобретения. Графический интерфейс мелькнувшего на рынке продукта компании Xerox компьютера Alto позднее лег в основу удобного для пользователя иконического интерфейса операционных систем Macintosh и Windows. Xerox постепенно уступил рынок лазерной печати фирме Hewlett-Packard, а рынок настольных издательских систем компании Adobe, основанной двумя бывшими сотрудниками Park, а рынок сетевых решений компании Ethernet, тоже основанной бывшим сотрудником Xerox. Джим Кларк, использовав свои парковские наработки в области трехмерных изображений, создал компанию Silicon Graphics. Другой разработчик компании Xerox предложил свой текстовый редактор, созданный на основе принципа YCY компании Microsoft, которая встретила его гостеприимно и стала продавать созданную им программу под названием Word. Среди других изобретений сотрудников Park, которым фирма не нашла применения, компьютерная мышка и индикаторная панель. Xerox нашел золотую жилу, даже несколько золотых жил, но не занимался их разработкой, потому что не желал внедрять нововведения в основной бизнес. С таким же успехом бейсбольная команда, лидер чемпионата, может воспитать первоклассных игроков, а потом отпустить их на все четыре стороны, пусть ведут к победам другие клубы. Xerox – классический пример чересчур успешного бизнеса. Технологическая революция снова и снова демонстрирует, что в современной экономике, оценивая новации, следует исходить не из сиюминутных соображений, а глядя в будущее. Компании Xerox, IBM, Hewlett-Packard, Digital не посчитали перспективным рынок персональных компьютеров. В сравнении с крупными вычислительными машинами или даже с мини-компьютерами персоналки сулили слишком малую прибыль и слишком узкий круг клиентов. Разработка ПК противоречила проверенным методам этих корпораций. А в едва родившейся Apple заметили перспективу там, где динозавры видели только риск. В организациях, избегающих риска, радикальные нововведения ассоциируются с убытками и разорением. Новаторские идеи находят применение в компаниях, которых угроза неудачи не только не страшит, но даже и где-то манит. Организацию, функционирующую по принципу «зачем чинить, если все и так работает», сдвинуть с места невозможно. Майкл Льюис в своей книге «Новая, новая вещь» писал, что главной проблемой, с которой столкнулся Джим Кларк, когда пытался убедить руководство Silicon Graphics начать массовое производство персоналок, было нежелание компании создавать на рынке условия, при которых может снизиться ее прибыль от продажи крупных вычислительных машин. Перед Кларком стояла почти невыполнимая задача – убедить процветающую компанию в том, что предлагаемые им новшества лишь кажутся неуместными и в действительности необходимы. Любой сотрудник процветающей компании сознательно работает над продуктами, которые приносят прибыль. В рационально мыслящем мозгу не возникнет идея прекратить работу над прибыльным проектом и заняться чем-то менее прибыльным. Но в ситуации, когда возможности заглянуть вперед нет, логика пасует. С другой стороны, на сиюминутных данных можно построить лишь сиюминутные же экономические решения. Значит, нам необходимо выйти за пределы логики и рациональности в область безрассудного риска. В таких случаях требуется смелый ум Джима Кларка, достаточно безрассудный, чтобы решиться плыть против течения навстречу бурному успеху. Для того, чтобы изменить курс неповоротливого линкора, большой корпорации требуется выдающийся дар, предвидение, смелое воображение и невероятная воля. Но смена курса – единственный способ остаться на плаву в условиях постоянно меняющегося рынка. Ничто не мешало компании Digital стать компанией Apple, а Western Union превратиться в Microsoft. Переход с одного рынка на другой – отнюдь не утопия. Но такие радикальные перемены случаются крайне редко. Успех, достигнутый за счет старых, уже отработанных технологий, препятствует всему новому. Мы боимся усилий, которые придется приложить, чтобы разработать принципиально новый продукт. Компания Western Electric даровала компании Sony право разрабатывать изобретенные американцами транзисторы, потому что не хотела конкурировать сама с собой на прибыльном для нее рынке радиоламп. Вскоре радиолампы уступили место транзисторам, на смену которым пришли интегральные схемы, полупроводники и микропроцессоры. Производители микропроцессоров, в свою очередь, упустили из виду возможности, которые открывало для них производство персональных компьютеров. Персоналки когда-нибудь уступят место интернет-боксам или другому изобретению, разработанному подростками где-нибудь в гараже. Создание нового продукта может потребовать отказа от прежних наработок, продолжающих приносить прибыль. Идти вперед означает уметь отказываться от былых достижений. Экономист Лестер Туроу заметил, если фирма намерена создать новую улучшенную технологию, она должна быть готовой отказаться от старой, которая все еще приносит прибыль. Компания General Electric превратила эту идею почти в религию. Она следует девизу «Уничтожь свой бизнес». Этого же девиза придерживаются и другие, наиболее дальновидные компании. Однако следовать ему непросто. Новое дороги, не дается по которым без труда. Лучше не ходить. Как бы ни приветствовались нововведения, большинство все же боится рисковать. Очень часто руководители прибегают к следующей тактике. Они делают вид, что с радостью поддерживают новшество, но в действительности саботируют его, поскольку оно связано с риском и грозит фундаментальными переменами. Подобная тактика дает иллюзию динамических изменений, при которых в действительности ничего не меняется. Проявление этой тактики, основанной на старых представлениях об успехах и неудачах, могут быть следующими. Первое. Увещевание. Призывы к сотрудникам быть смелее, чаще рисковать и проявлять инициативу. Устные, письменные, по электронной почте редко достигают цели. Просить сотрудников чаще рисковать – все равно, что просить падающего с ног бейсболиста принять еще пару ударов. Сотрудники понимают, что призыв «рискуйте активнее» подразумевает «только если вы уверены в удаче». И потому гораздо надежнее сидеть тихо и не высовываться. Один менеджер среднего звена сказал: «Нас просят чаще рисковать, но при этом ждут, что провала мы не допустим». Второе. Наведение лоска. Это очень соблазнительный подход. Производить косметические изменения, которые создают видимость серьезных перемен без фундаментального пересмотра отработанных методов. Примеры. Отправка сотрудников на семинары по инновациям, приглашение консультанта для разработки нового названия и логотипа организации. Некоторые организации, в которых принята суровая дисциплина, заметив, что сотрудники других более активных компаний одеты неряшливо и что иногда прямо из окон правления вышвыривают всякий мусор, делают послабления в одежде и одобряют непринужденность в поведении своих сотрудников. Такие косметические меры редко достигают желаемого эффекта, поскольку не предусматривают искренней заинтересованности в будущих переменах. С тем же успехом казаков можно считать храбрыми лишь на том основании, что они носили шаровары. Третье. Устранение конкурента. Директор Макдональдса Рэй Крок однажды сказал, что подал бы руку тонущему конкуренту. Это шаг вперед по сравнению с традиционным. Никакой пощады. Стереть Бургер Кинг с лица земли. Нынешняя экономика основана не только на конкуренции. В ней есть место и для сотрудничества. Ведь не всегда известно, кто в действительности твой конкурент. Соперник в одной области – это партнер в другой. Сегодняшний противник – завтрашний союзник. Все зависит от ситуации и времени. Конкуренция уступает место конкуренции, иначе говоря, конкуренции в одних областях в сочетании с кооперацией в других. Это не значит, что компании больше не конкурируют, просто они не пытаются устранить конкурента, его услуги могут пригодиться в будущем. Во время антимонопольного судебного процесса против компании Microsoft неожиданно выяснилось, что удивительно много потенциальных соперников гиганта Билла Гейтса сотрудничали или пытались сотрудничать с ним. Кроме того, и Microsoft мудро инвестировала в распадающегося конкурента, компанию Apple, чтобы удержать ее на плаву. Уничтожение соперника может обернуться уничтожением потенциального союзника. Нынешняя экономика требует более сложного и неоднозначного подхода к успеху, чем раньше. Четвертое. Поощрение. Многие руководители свято верят, что достижения сотрудников следует поощрять наградами, премиями, билетами на бейсбольные матчи, предоставлением удобного места на автостоянке. Но стоит ли поощрять новаторство? Как правило, эффект от таких поощрений обратный. Исследования неоднократно показывали, что человек, стремящийся к награде, подходит к работе механически. Его целью становится не новаторство, а получение награды. Он уже не так рьяно обдумывает новые идеи, не проверяет свои интуитивные предчувствия, не прилагает должных усилий, чтобы добиться результата. Отныне его интересует прежде всего награда. А награждают обычно тех, кто хорошо работает в рамках существующих условий. Приз, как правило, достается не тому, кто рискует, а тому, кто осторожничает. Олфи Кон в своей книге «Наказанные наградами» заметила, что награды не побуждают людей к риску. Кон ссылается на некоего сторонника премий, который вполне серьезно говорил: «Если пообещать человеку солидное вознаграждение, он будет делать только то, о чем вы его попросите». Лучшего способа на корню пресечь новаторство нет. Руководитель должен не определять размер награды за успешный проект, а помогать подчиненному получать удовлетворение от работы. Тогда наивысшей наградой для последнего станет сама работа.
Пятое. Отчет о проделанной работе. Отбить у человека желание проявлять инициативу может не только критика, но и похвала. Дело в том, что похвала слишком часто бывает формальной, поверхностной, неискренней. Комплимент – хороший способ закончить разговор. Молодец, продолжай в том же духе. Как и любое другое вознаграждение, похвала побуждает работника стремиться к видимым подтверждениям значимости своей работы, а не повышать требования к себе. Олфи Кон сформулировал это так: похвала вызывает в человеке желание достигать успеха без усилий, он начинает избегать трудных заданий, чтобы не потерпеть неудачи. Отчасти поэтому ни руководители, ни их подчиненные не любят отчетов. На людей давит сама атмосфера постоянного контроля, даже когда их отчеты свидетельствуют о хорошо проделанной работе. То, что руководитель имеет право давать оценку чужой работе, отрицательно сказывается на его отношениях с подчиненными. Когда один человек судит другого, вряд ли оба будут до конца откровенны друг с другом. Неудивительно, что, несмотря на множество исследований, положительное влияние регулярного контроля на производительность труда так и не выявлено.
Шестое. Стандартизация. Если деятельность организации оценивается согласно стандартным критериям, возникают дополнительные проблемы. Такие критерии выработаны на основе старых методов достижения успеха. Иными словами, работа человека оценивается по принципу «победа-проигрыш». Чем распространеннее стандартные критерии оценки, тем больше произвол в самих оценках. Рутинная проверка превращается в источник наград или инструмент наказания. А ты тест прошел? Это приводит к ненужному соперничеству. Когда между двумя школами одного района проводится соревнование по успеваемости, определяемое на основе тестов, ученики начинают обманывать и списывать, чтобы набрать побольше баллов. Проверка знаний с помощью стандартных тестов ориентирует учащихся прежде всего на получение баллов, что отрицательно сказывается на образовании. Повсеместное использование тестов – одна из причин того, почему во многих странах Европы и Азии на неудачи наложено табу. Парадокс. Америка пытается подражать этим странам, тогда как они сами пытаются подражать Америке. Бывший министр труда Роберт Райх говорил, что стандартизация оценки знаний на основе тестов чудовищно несправедлива по отношению ко многим детям. Мы создаем бездушный шаблон, который клеймит всякого, кто не умещается в его рамки, хотя при другом методе оценивания эти дети могли бы развить свои таланты. Удивительно. Современная экономика борется со стандартизированным трудом, а мы вводим стандартные тесты.
Седьмое. Ответственность. Считается, что ответственность за сделанную работу увеличивает производительность труда. В какой-то степени это верно. Но с точки зрения перспективы, ничто так не закомплексовывает работника, как ответственность. Она сковывает его творческие способности, побуждает его юлить и сваливать вину на другого. Это она виновата, а не я. В такой атмосфере нет места творчеству. Разумеется, работник должен выполнять свои обязанности, но постоянно напоминать ему об ответственности значит провоцировать к показухе. Амброс Бирс еще 100 лет назад говорил, что ответственность – мать осторожности. Если что-то не получается, человек пытается избавиться от личной ответственности. Вину за неудачу, как и похвалу за успех, лучше всего распределить между несколькими людьми. В ведущих компаниях акцентируют командный подход,
Например, руководство авиакомпании Southwest Airlines, анализируя причины задержки того или иного рейса, не ищет виноватых, а старается сделать так, чтобы сотрудники извлекли уроки из случившегося. Результат? Southwest Airlines имеет самые высокие показатели в отрасли. На разгрузку самолета, уборку, повторную погрузку и подготовку к вылету ее работники тратят в среднем 20 минут.
Восьмое. Планирование. Старая пословица гласит, неудачный план – это план неудачи. В ней, как и во всех пословицах, есть рациональное зерно. Вряд ли кому-то понравится затевать что-либо без подготовки. Естественно, предположить, что любое нововведение следует тщательно планировать. Это так, но не совсем. Радикальные изменения не всегда вписываются в традиционный бизнес-план. Этот план составляет для того, чтобы спрогнозировать будущее. Подобные прогнозы крайне редко бывают удачными. Кроме того, опасна сама уверенность в том, что это вообще возможно, поскольку из-за нее мы перестаем замечать сегодняшние события. Лучший способ научиться извлекать пользу из будущего – использовать методы, столь же дерзкие, как и сама жизнь. Компания Capital One произвела революцию в сфере кредитных карточек. Ее сотрудники ежегодно рассылали тысячи писем самым разным клиентам, предлагая различные проценты и условия сотрудничества. И потом проверяли, какое предложение сработало, а какое нет. В компании заранее знали, что большинство писем не достигнет цели. Но, как сказал корреспонденту газеты The New Yorker, один из ее соучредителей Ричард Фэрбэнк, отрицательный результат – тоже результат.
Иногда такой подход называют методом проб и ошибок. В нашем бурном мире он лучший, а может быть и единственный способ выхода на новые рынки. И хотя чаще всего подобные попытки будут оборачиваться так называемыми ошибками, вряд ли их можно называть неудачами. Представитель компании Monsanto Роберт Шапиро заметил, «Все мы непрерывно общаемся с окружающим миром, и мир выражает нам свои пожелания. Если наши предложения не отвечают его запросам, это еще не значит, что мы потерпели неудачу. Мы просто пополняем свои знания о мире».
Девятое. Приобретение. Большие стабильные компании часто пытаются купить новшества, приобретая маленькие фирмы. Иногда такая тактика срабатывает, но гораздо чаще предприимчивые сотрудники этих маленьких фирм не приживаются в спокойной и избегающей риска корпорации. Это все равно, что пересаживать пальмы в Сибирь. Компания Metal чуть не разорилась, пытаясь включить в свой состав фирму Learning Co. Внедрение инноваций путем приобретения мелких фирм ни к чему хорошему не приводит, поскольку на примирение разных коллективов уходит вся энергия. Приобретения делают крупные компании еще крупнее и еще менее восприимчивыми к новым подходам. В экономике прошлого размер компании был показателем ее успеха. IBM – гигант, но мы станем еще крупнее. Таким был девиз одной из компаний. В нынешней экономике размеры компании могут стать серьезным препятствием для внедрения новаторских разработок. У сотрудников небольших фирм больше возможностей экспериментировать, рисковать, проявлять себя, пусть даже и неудачно, в разумных пределах.
Десятое. Инкубаторы. Более полезный, но все же не очень надежный способ разрабатывать новинки, создавая собственные так называемые инкубаторы – небольшие изолированные отделы, где творческие сотрудники могли бы экспериментировать. Например, после войны такой отдел создала фирма Lockheed. Одним из результатов его работы – истребитель Stealth. Подобным оазисам новаторства удается достичь определенных успехов, но поскольку остальные сотрудники компании, как правило, относятся к ним враждебно, основная поставленная перед ними цель достигается редко. Работа особых отделов попросту саботируется. Сотрудники Парк, уже упоминавшегося подразделения компании Xerox, предлагали одно замечательное изобретение за другим, но все их предложения были положены на полку, поскольку в компании не приветствовались серьезные отклонения от намеченного курса. В данном случае разумнее было бы переориентировать на новаторство политику всей компании, а не только одного ее инкубатора в Пало-Альто. Обычный результат такой политики – обособление наиболее творческих умов компании в своеобразном инновационном гетто. Гораздо целесообразнее не изолировать творчески мыслящих сотрудников, а заразить духом творчества всю корпорацию. В творческие инкубаторы следует превратить все отделения компании. Дух новаторства должен стать основой культуры компании. Только тогда новые проекты будут действительно
не только выживать. Лишь развивающиеся организации способны успешно выживать в бурной современной экономике. И если провести параллель с исчезающими видами животных, чей ареал обитания все время сужается, компаниям, даже процветающим, необходимы постоянные поиски нового ареала. Вот почему многие экономисты считают, что инновации, способные изменить стиль работы компании, в действительности более выгодны ей в денежном отношении, чем покупка любых компьютеров и программ. Разумеется, проекты бывают и неудачными. Это действительно проблема. Компания, которая нашла свою нишу на рынке и прибыльные направления деятельности, рисковать не хочет. Она соглашается на риск только в мелочах. Лезть в воду, не зная броду, слишком серьезные испытания для нее. Крупные преобразования потребуют кардинальных перемен в деятельности компании, однако они действительно необходимы. Для большинства компаний успех означает прежде всего выживание. Это касается не только IBM, но и университетов, фондов, правительственных организаций. У частных предприятий задача более сложная. Их выживание зависит от прибыли, которая в один прекрасный день может исчезнуть и, скорее всего, действительно исчезнет, если они будут полагаться только на свои былые достижения. Не меняться, живя в столь быстро меняющемся мире, равносильно самоубийству. В будущем жизнеспособные компании будут регулярно пересматривать свою политику, непрерывно самообновляться, менять стиль работы. Для них это должно стать привычным делом. Сейчас все происходит так быстро, что ратозейничать нельзя. Наиболее дальновидные корпорации меняют свою политику еще до того, как их вынудит к этому обстоятельства. Они знают, что путь будет тернистым и не всегда успешным в общепринятом смысле этого слова. Новые руководители давно существующих компаний знают, что возможные неудачи – плата за нововведение. Речь идет не о противостоянии предпринимателей и менеджеров старых компаний и новых небольших организаций и крупных. Такие компании, как Motorola, Intel или General Electric, постоянно обновляют свою политику. В частности, об этом свидетельствует девиз компании Motorola: обновляем обновленную организацию. Эти компании не придают большого значения очевидному успеху, и как только заканчивается очередной цикл обновлений, начинают новый. Для таких непрерывно развивающихся компаний не существует успеха как некоего статичного результата. Для них успех является процессом. Даже после успешного преобразования компании и ее руководство не считают, что на достигнутом стоит остановиться. Успех для таких организаций – это непрерывное путешествие, а не его конечный пункт. И потому инновации не
глава 6. Осознанное новаторство. Обычно считается, что нововведения крайне полезны, но и крайне сложно реализуемы. В действительности все наоборот. Дело не в недостатке идей, они в избытке появляются при обычном мозговом штурме. Хорошие идеи повсюду, однако мы не всегда открыты для них. Важна восприимчивость к новаторским предложениям и стремление воплотить их в жизнь, даже если это потребует серьезных перемен. Многие компании не сумели эффективно использовать интернет, им помешало не техническое невежество и не отсутствие ресурсов, а недостаток воображения. Пока они занимались офисными сетями, их клиенты уже мечтали о связи во всемирном масштабе. Инновационная политика – это в первую очередь даже не новый стиль управления и не новые технологии. Главное – открытость для новых идей. Идеи, в том числе и самые лучшие, не прячутся по темным углам. Они прямо перед нами. Наверное, поэтому мы их и не замечаем. Иными словами, нам следует не искать нечто неведомое, а стараться увидеть очевидное. Сказать это проще, чем сделать, поскольку увидеть то, что находится под самым носом, труднее всего. Мы не знаем очевидного. Миллиарды любителей чая видели, что из кипящего чайника вырывается струя пара, но только Джеймс Уатт догадался использовать этот пар в качестве энергии. Все, кто работал с пенициллиновым грибком, замечали, что он угнетает рост бактерий. Но никто, кроме Александра Флеминга, не задал вопрос, а не использовать ли пенициллин для борьбы с инфекциями. В итоге, благодаря этому человеку, появились антибиотики. Люди, которые видят очевидное, не обязательно самые умные. Просто они первыми замечают, что король голый. Они непосредственны, как дети. Их восприятие не испорчено табу и шаблонами мысли. Одна из задач руководителя, причем немаловажная, замечать очевидное, подобно тому, как это делают дети, зачастую приводя взрослых в замешательство. И здесь ему необходима поддержка,
атмосфера,
благоприятная для риска. Прием на работу сотрудников, склонных к риску, лишь первый шаг на пути к новаторству. Гораздо важнее и в то же время сложнее создать на работе атмосферу, стимулирующую желание рисковать. Чаще всего люди рискуют по невежеству. Остальные знают, что значит риск. Когда атмосфера в организации такова, что ошибки недопустимы, сотрудники избегают любых действий, которые могут закончиться неудачей. Они не рады инновационным предложениям других и сами не склонны проявлять инициативу. Если вы хотите, чтобы ваши сотрудники действительно проявляли инициативу, а это единственный путь к настоящему новаторству, прежде всего нужно, чтобы они не боялись ошибиться. «Наказание за неудачу делает людей робкими», – заметил Джек Уэлч. При нем компания General Electric иногда даже награждала своих сотрудников за неудачи. Один раз авторам неудачного проекта новой лампы подарили телевизоры. Уэлч говорил, без таких проявлений терпимости к неудачам люди боялись бы экспериментировать. Намереваясь создать условия, в которых ваши сотрудники начнут экспериментировать, вы должны не на словах, а на деле продемонстрировать им, что их возможные ошибки не будут восприняты как неудача. Создание атмосферы, благоприятствующей начинаниям, требует терпимости к ошибкам. Для этого не делайте секрета из собственных ошибок. Чтобы сотрудники дерзали и не боялись неудач, нужно показать им пример. Дэвид Грейсинг в книге «Я хочу, чтобы мир покупал Кока-Колу» писал, что Роберто Гайзуэтто потребовались годы, дабы отправиться после фиаско с новой колой. Он постоянно получал разгневанные письма, начинавшиеся с обращения «Уважаемый идиот!». Однако, признав собственную неудачу, он сделал шаг, более эффективный, чем сотни выступлений и тысячи инструкций, побуждающих рисковать. Бывший менеджер компании Lockheed вспоминал то время, когда ее директор Дэн Хофтон собирал начальников производственных отделов и анализировал в их присутствии свои собственные ошибки. Однажды Говард Хьюз сообщил по телефону Хофтону, что компания Douglas Aircraft находится на грани банкротства и неплохо бы ее купить, прежде чем это сделает Джимми Макдоналл. Позже Хофтон признавался своим менеджерам, что не послушал Хьюза и что это было самой крупной ошибкой в его жизни. Последуя он тогда совету друга, и компания Lockheed смогла бы консолидировать свои усилия в Южной Калифорнии и избежать многих дорогостоящих шагов в будущем. По словам бывшего менеджера Lockheed, после этой встречи он и его коллеги не только начали относиться к Хофтону с большим уважением, но и сами стали деятельнее. Проигрыш не самое страшное, красноречиво напутствовал их директор. Из его речи менеджеры сделали следующий вывод. Если уж сам Хофтон допускает ошибки, что говорить о нас и Стайре? Разумеется, быть новаторами способны не все сотрудники. В армии нужны не только разведчики, но и простые солдаты. Главное, чтобы нетворческие люди не мешали творческим. Компании нужны и те, и другие, и спринтеры, и стайеры, которых в компании Microsoft называют первопроходцами и оседлыми. Одни находят новое, другие его утверждают. Руководителям, работающим на результат, нужны и те, и другие, но на разных этапах. Стайеры абсолютно необходимы для здоровья и стабильности любой организации. Они действуют не торопясь, долго присматриваются и твердой рукой держат штурвал корабля. Их естественная среда обитания – стабильные, давно существующие компании. Спринтеры – главный источник инноваций. Все испытанное и надежное нагоняет на них скуку, а все новое манит. Компаниям, ориентированным на стайеров, необходимы спринтеры. Как ни парадоксально, в условиях постоянно меняющейся экономики присутствие последних – залог здорового существования организации. Но создавать условия для спринтеров – это не только разрешать им носить футболки и держать в офисе котов. Повышение зарплаты и льготы также не имеют для них особого значения. Предупреждать их о возможном провале столь же бесполезно, как предупреждать подростков о том, что громкая музыка вредна для слуха. И те, и другие прекрасно все понимают, однако это их не останавливает. Лучше дать спринтерам возможность рисковать и зарабатывать на риске. Следует смириться с их таинственной деятельностью, позволить им самим принимать решения, основанные на ненадежных данных, и продвигать свои смутные, но многообещающие идеи. Другими словами, их не должны сдерживать бюрократические проволочки. Спринтеров можно поощрять, создавая для них небольшие полуавтономные отделы и защищая их от саботажа со стороны стайеров. Такая ситуация не всегда привлекает пиратов-одиночек, но остальным любителям риска подстраховка в лице серьезной компании несомненно понравится. Их нужно ценить, хотя они не всегда приятны в общении. Впрочем, это характерно для многих
оригинальных личностей.
Настоящие новаторы – люди непростые. Наиболее творческие сотрудники бывают вспыльчивыми, раздражительными, ранимыми, нетерпимыми, обидчивыми, самовлюбленными. Коллег порой раздражает то, что новаторы лишены такта, но благодаря этому же качеству последние называют вещи своими именами в то время, когда все остальные помалкивают. Как правило, эти люди говорят важные, но не всегда приятные вещи. Сотрудники одной развивающейся интернет-компании понимали, что их ведущий специалист-технолог мыслит здраво, но, к сожалению, он высказывал свои мысли в таком раздражительной и неприятной манере, что остальные постоянно на него обижались. После общения с ним на восстановление нормальной рабочей атмосферы в организации уходило больше энергии, чем на реализацию его идей. Как следствие, эта компания лишилась одного из самых творческих своих сотрудников. Точно так же компания Xerox не смогла правильно воспользоваться изобретениями своего дочернего предприятия Park. В книге «Продавцы молний», посвященной истории фирмы Park, ее автор Майкл Хитцик заключает: «Нестандартный образ мыслей и поведения сотрудников фирмы отчасти способствовали тому, что руководители Xerox оставляли их изобретения без внимания». Одна из причин ранних успехов компании IBM заключалась в том, что ее руководители Том Уотсон-старший и Том Уотсон-младший поощряли белых ворон, талантливых людей, которым обычно трудно ужиться в коллективе. Том Уотсон-младший отдал ключевые должности в компании людям резким и колючим, не боящимся высказывать свое мнение. Именно им IBM во многом обязана своим успехом. Но преемники Уотсонов не разделяли их пристрастия к неординарным личностям. Постепенно самых независимых руководителей и сотрудников оттеснили, изолировали и выжили из компании. И не случайно эти события совпали с упадком ее деятельности. Нонконформистов не любят ни на работе, ни в школе. Задача руководителя – создать окружение, благоприятные условия для сотрудника, который вносит свой вклад в общее дело, независимо от его репутации. С неуживчивыми, но талантливыми людьми нужно мириться, потому что от их способностей во многом зависит дальнейшее развитие компании. От этих людей зависит способность компании к инновациям. Именно они выдвигают предложения, до которых не способны додуматься их более рассудительные коллеги. Экономист Пол Ромер, утверждая, что решающую роль в процветании компании играет новаторство, добавил: «Крайне важна терпимость к неординарности». Одна из важнейших обязанностей руководителя – защищать от разъяренных коллег новатора, идущего своим особым путем, который порой проходит по чужой территории. Руководитель должен быть своего рода телохранителем и защищать его инициативы от враждебного окружения. Пройдет время, и окружение поймет, какую пользу приносит этот неуживчивый человек. Дух новаторства объединяет совершенно разных людей и дает им право на ошибку. Именно такая атмосфера царит в компаниях 3M.
Ошибки Minnesota Mining and Manufacturing. Липкая бумага для записей появилась в результате ошибки. Эту ошибку допустил в 1968 году исследователь компании 3M Спенсер Сильвер, который пытался найти рецепт необычайно сильного клея. Одна из экспериментальных порций клея получилась очень слабой. Сильвер рассказал коллегам по 3M о своем открытии в надежде, что те найдут ему применение. Несколько лет спустя другой ученый из 3M, Арт Фрай, сидя в церкви, размышлял над ошибкой своего коллеги. Из его молитвенника все время выпадали бумажные закладки. И тут Фрая осенило, а он вспомнил уникальную особенность клея, изобретенного Сильвером. Тот не высыхает, но не утрачивает своих клеящих свойств. А что если нанести его на поверхность закладок или еще чего-нибудь подобного так, чтобы листки бумаги можно было приклеивать и отклеивать по много раз? В 1980 году, через 6 лет после догадки Фрая, в продаже появились блокнотики Post-it. Для компании 3M они стали одним из главных источников прибыли. Офисные работники уже не представляют, как они обходились без этих блокнотиков раньше. 3M – настоящий кладезь случайных изобретений. Неудачная чашечка бюстгальтера послужила прототипом хирургической маски. Некачественная хирургическая лента пригодилась в домашнем хозяйстве. Водоотталкивающее вещество было открыто женщиной-химиком, которая случайно пролила соединение фтора на свои тапочки и, пытаясь его смыть, обнаружила, что оно отталкивает воду.
Один из менеджеров 3M однажды высказал удивление по поводу того, как много удачных открытий было сделано не целенаправленно, а случайно. Он не совсем прав. Случайные открытия происходят каждый день в любой компании, однако обычно на них не обращают внимания или замалчивают. Спенсер Сильвер из 3M не стал молчать, а рассказал коллегам о своей оплошности, чтобы они смогли извлечь из нее пользу. То же самое сделал Арт Фрай. 3M всегда действовала по принципу «два шага вперед, шаг назад». Даже те, кто не занимается разработкой новых изделий, непосредственно вдохновляются примером других сотрудников. В этой компании свои мифы и свои авторитеты. Фрая и Сильвера окружили почетом. Истории о том, как, несмотря на все попытки их загубить, были созданы маскировочная лента и тинсулат, постоянно пересказываются в кругу сотрудников. В 3M критика проектов является постоянной темой разговоров. Девизом разработчиков уже давно стали слова «Лучше попросить прощения, чем разрешения». Такое отношение к делу создает особую атмосферу в коллективе. Администрация смотрит сквозь пальцы на проводимые сотрудниками несанкционированные исследования. Бутлегеров, этих плохих парней, тайно сохраняющих отвергнутые новые продукты, в компании все любят. Льюис Лер стал легендой после того, как проигнорировал приказ прекратить производство хирургических повязок. Спустя некоторое время эти повязки стали приносить огромную прибыль. Поскольку в 3M к незаурядным личностям относятся с пониманием, они чувствуют себя в этой компании привольно. «Нам не нужно искать таких людей, они сами нас находят», — говорил Лер, став директором 3M. В современной изменчивой экономике сотворение кумиров – рискованное занятие. Однако на момент написания этого текста компания 3M является собой хороший пример правильного отношения к инновациям и терпимости к ошибкам. Самим своим существованием эта компания обязана оплошности. Полное ее название – Minnesota Mining and Manufacturing – она была основана в начале 20 века и занималась добычей абразивного минерала под названием алмазный шпат. Но запасы шпата и других минералов на принадлежащем ей участке быстро истощились. В 1905 году компания переключилась на производство наждачной бумаги. Эта деятельность оказалась настолько малорентабельной, что компания на протяжении целого десятилетия практически не приносило дохода. Фабрика, построенная ею в 1910 году, разорилась. И только в 1916 году, через 14 лет после своего основания, 3M начала приносить доход своим акционерам. Несмотря на столь несчастливое начало, эта компания стала одной из самых новаторских в истории Америки. В своей книге «3M. Путь к новаторству» консультант по менеджменту Эрнст Гундлинг сделал следующий вывод. Возможно, именно трудности первых лет и помогли компании стать открытой для инноваций, каковой она остается и по сей день. Ее сотрудники получили урок «Успех может родиться из неудачи». С тех пор, как Томас Петерс и Роберт Уотерман впервые провозгласили хвалу 3M в своей книге «В поисках совершенства», эта компания постоянно принимает посетителей из других компаний, желающих ознакомиться с ее новаторским подходом. «В чем же ваш секрет?» – спрашивают гости. «В том, что много средств выделяется на исследование и развитие? В том, что разработчики того или иного продукта могут тратить на собственные проекты до 15% своего рабочего времени? В том, что 30% всех продуктов 3M должны быть совершенно новыми? Так называемой 11-й заповеди компании «Не убей идею нового продукта»? Создание многочисленных полуавтономных подразделений внутри компании? В компетентности управленцев? В программе Pacing Plus, которая выделяет небольшие гранты на новые проекты? В чем дело? Посетителям объясняют. Вы совершенно правы, но вы ничего не поняли. Намного важнее всего вышеперечисленного то, что в компании создана атмосфера, благоприятная для экспериментаторства. Сотрудники не боятся рисковать, поскольку их никто не накажет, если у них что-то не получится. Без такой атмосферы любая инновационная политика бесполезна. Услышав это, посетители обычно разочаровываются. Они пришли за новыми стратегиями и программами, в расчете применить их в своих компаниях, а им говорят о какой-то атмосфере. Тем не менее, решающую роль в деятельности 3М играет именно атмосфера, которую Эрнст Гундлинг называет сложным сплетением успехов и неудач. Руководители 3М признают, что инновации рождаются скорее благодаря людям, чем технологиям. Если организация искренне поддерживает новаторство, изобретения будут расти как грибы. Если же заинтересованность в новинках формальна, даже творчески настроенные сотрудники потеряют энтузиазм, и тогда ни поощрения, ни организационные переостановки, ни сложное программное обеспечение ни на йоту не приблизит нововведение. Если в мире и была компания, которая всерьез восприняла призыв добиваться успеха путем увеличения количества неудач, то это 3M. По оценкам руководителей этой компании, 60% ее новинок неудачны. Льюис Лер говорил, когда случается неудача, самое важное не наказывать участников проекта. Они должны знать, что и в этом случае они не потеряют работу. Иначе многие потенциальные новаторы поддадутся естественному соблазну не рисковать. Руководители 3M поддерживают атмосферу всеобщей терпимости тем, что добровольно признаются в своих ошибках. Преемник Лера Л.Д.Д. Симон не упускал случая вспомнить о том, как он постоянно пытался остановить производство тенсулата. К счастью, усилия Д. Симона оказались напрасными, и тенсулат, легкий инсоляционный материал, который используется при производстве одежды, обуви и спальных мешков, стал одним из наиболее удачных продуктов 3M. Д. Симон, искренне говоря о своей недальновидности, наглядно продемонстрировал коллективу 3M, что ошибки не грех и что их нужно признавать. Атмосфера в 3M пронизана духом новаторства и терпимости к ошибкам. Было бы преувеличением сказать, что разработчикам, работающим в этой компании, попросту везет. С другой стороны, они не талантливее своих коллег из других фирм. Дело в том, что руководители 3M понимают, их компания в буквальном смысле извлекает пользу из собственных ошибок. Девизом 3M до сих пор остаются слова Уильяма Макнайта, руководившего ею полвека назад. Ошибаются все, но если человек прав в главном, то в принципе его ошибки имеют намного меньшее значение, чем ошибки узколобого начальника, диктаторски указывающего подчиненным, что и как они должны делать. Такая терпимость к ошибкам требует особого склада ума и прежде всего веры в то, что успех неотделим от неудачи. Это не значит, что всякой неудаче нужно радоваться. Неудача – неудача рознь. Некоторые из них непростительны. Толковый менеджмент подразумевает желание анализировать свои недостатки и извлекать из них уроки, так же, как и из собственных успехов. Руководители, постигшие такой подход, сбрасывают с себя оковы общепринятого образа мышления и делают шаг за пределы успехов и неудач к тому, что можно назвать эпохой постнеудач.